Ну, значит, добрый вечер, друзья. Спасибо, что вы все сюда пришли. Надеюсь, что вы получите удовольствие. Я уже много раз с радостью повторяю слова одного слушателя, зрителя. Он прислал записку и написал: «Спасибо большое, совершенно не жалею, что зря потерял время». Я начну со стишков, а потом уже поговорим. «Люблю эту пьесу. Восторги, печали, заботы земной суеты. На нас возлагают надежды в начале, в конце возлагают цветы. Я все хочу успеть за срок земной, живу тоску по времени тая. Вон женщина обласкана не мной, а вон из бочки пива пью не я. Я Богу докучаю неспроста и просьбу не считаю святотатством. Тюрьмой уже меня ты испытал, попробуй испытать меня богатством. Я кошусь на жизнь веселым глазом, радуюсь всему и от всего. Годы увеличили мой разум, но весьма ослабили его. Таким родился я, по счастью, и внукам гены передам. Я однолюб, с единой страстью любил я всех попутных дам. Мы всякой власти бесполезны и не сильны в карьерных трюках, поскольку маршальские жезлы не в рюкзаках у нас, а в брюках. Переживет наш мир беспечный любой кошмар, как чепуху, пока огонь пылает вечный у человечества в паху. Во мне то булькает кипение, то прямо в порох брызжет искра. Пошли мне, Господи, терпение, но только очень, очень быстро. Я не люблю любую власть, я с каждой не в ладу, но я, покуда есть что класть, на каждую кладу. Неволю, пережив как тяжкий плен, я сильно поистратил пыл удалый, и общество свободного я член, теперь уже потрепанный и вялый. Нет, я на лаврах не почил, верша свой путь земной, ни дня без строчки, как учил меня один портной. Всегда с евреем очень сложно, поскольку очень очевидно, что полюбить нас невозможно, а уважать весьма обидно. Знаете, я по-прежнему про нас, евреев, пишу очень много, очень горжусь нашей уникальной способностью смеяться над самими собой, но читать стал меньше, особенно в гастролях по России. В прошлом году получил от одной девчушки в Ростове записку, она потом подошла, поэтому я знаю, кто написал. Она написала: «Игорь Миронович, что вы все читаете про евреев? Есть ведь и другие не менее несчастные». А еще была дивная записка, просто вспомнил, получил в эти гастроли, очень ей горжусь. Мне кто-то написал в Нижнем Новгороде. Мне кто-то написал: «Игорь Миронович, а правда ли, что евреям после концерта вернут деньги за билеты?» Судить подробнее не берусь, но стало мне теперь видней. Евреи так поили Русь, что сами спились вместе с ней. С людьми я вижусь редко и формально, года несут меня по тихим водам. Какое это счастье минимально общаться со своим родным народом! Томит, когда тоска в родном пространстве, я силюсь отыскать исток тоски. Не то повеял запах дальних странствий, не то уже пора сменить носки. Поездил я по разным странам, печаль моя, как мир, стара. Какой подлец везде над краном повесил зеркало с утра? Мы столько по жизни мотались, что вспомнишь, и льется слеза. Из органов секса остались у нас уже только глаза. Я прежний сохранил в себе задор, хотя уже в нем нет былого смысла. Поэтому я с некоторых пор подмигиваю девкам бескорыстно. Слежу без испуга и дрожи российских событий пунктир. Свобода играет, как дрожжи, подкинутые в сортир. Уходит засидевшаяся гостья, а я держу пальто и киваю. У старости простые удовольствия, теперь я дам, хотя бы одеваю. Весь день суетой загубя, плетусь я к усталому ужину, и вечером в куче себя уже не ищу я жемчужину. Летят года, остатки сладкие, и грех печалится. Как жизнь твоя? Она в порядке, она кончается. Ловил я кайф, легко играя, ту роль, какая выпадала, за что меня в воротах рая ждет рослый ангел вышибала. Что к живописи слеп, а к музыке оглух, уже невосполнимая утрата. Зато я знаю несколько старух с отменными фигурами когда-то. Вот это все я и буду вам читать. Вот это все я и буду вам читать. Вот стишок, написанный с Некрасовым. Это старый еще сам из датских времен стишок. «Только у нас в наше время сердечное можно об этом мечтать, сея разумное, доброе, вечное, тоже посаженным стать». Вот еще с Некрасовым. «Он даму держал на коленях, и тяжко дышалось ему. Есть женщины в русских селениях, не по плечу одному». Вы, кстати, не думайте, что с классиками так легко писать. Вы знаете, уже лет 40, к моей радости и гордости, в русском фольклоре ходит двустишие, безавторское, анонимное, бесхозное. Это мое двустишие. Я когда-то не справился со строчкой Некрасова, а оно что-то быстро стало фольклором. Вы его наверняка знаете. В лесу раздавался топор дровосека, мужик топором отгонял гомосека. Вот стишок, написанный с Пушкиным. «Ах, как бы нам за наши штуки платить по счету не пришлось! Еврей, как много в этом звуке для сердца русского слилось!» Вот стишок, написанный Ститчевым. «Когда к нам дама на кровать сама сигает, в чем придется, нам не дано предугадать, во что нам это обойдется». И вот стишок, написанный с Боротынским. Во втором отделении на эту тему будет большая грустная глава. «Возвратом нежности маня, не искушай меня без нужды. Все, что осталось от меня, годится максимум для дружбы». Советскими классиками я никогда не брезговал. Вот стишок, например, написанный со Щипачевым. «Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. А кто женился на еврейке, тот это чувствует вдвойне». Это первое предупреждение. И второе, не менее важное. Вы знаете, я когда только 10 лет назад начинал читать стишки, я столкнулся, у меня в стишках есть, попадается, кто читал, знает, неформальная лексика. Я сейчас читаю толстые российские журналы, неформальная лексика, по счастью, вернулась в русский литературный текст. Я все равно делаю эти предупреждения, потому что до сих пор помню ужас, когда, знаете, вижу отведение глаз в сторону, куда я только начинал читать стишки, покраснение кожи лица, возмущенные звонки и письма. Я стал применять анестезию. Я всем для начала рассказываю слова великого знатока русской словесности Юрия Карловича Олеши. Олеша когда-то сказал, что он видел много всякого смешного, но никогда не видел ничего смешнее, чем написанное печатными буквами слово «жопа». Вы знаете, это помогает. Вот раз Олеша, как-то все так успокаиваются. Потом я поехал в 89 году в первую свою гастроль в Америку. Я в Америку раз в 1,5-2 года езжу на гастроли. Америка – это моя экономическая родина. Да. И там мне одна лингвистка, очень грамотный человек, в отличие от меня, правда, это и не трудно, она мне подарила замечательные слова великого русского лингвиста Бодуэна де Куртене. Академик Бодуэн де Куртене сказал так. «Жопа не менее красивое слово, чем генерал. Все зависит от употребления». Я думаю, что оно будет адекватным. Еще вы знаете, поскольку аудитория практически новая, то грех мне не похвалиться психологическим открытием, которое я за эти годы сделал. Друзья-психологи подтверждают, что это очень похоже. Вы знаете, большое количество из нас искренне, без ханжества и лицемерия, искренне плохо относится к неформальной лексике из-за богатства своего воображения. Эти люди, услыхав слово из неформальной лексики, мысленно сразу видят за ним предмет или процесс и дико конфузятся. Ну, самый распространенный пример, знаете, все его знают, майор родил, построил свое воинское подразделение и с упреком сукаризны им сказал, вот вы сейчас матом ругаетесь, а потом этими же руками хлеб есть будете. Ну, бывают люди, конечно, которые просто прямо понимают все слова, только прямо. К таким людям, к моему удивлению, относился Семен Михайлович Буденный. мне попалось года три назад его выступление перед пионерами в конце 30-х годов. Семен Михайлович им врал, что его первую конную обожали во всех городах и деревнях. Дальше цитата из Буденного. «Когда наша армия проходила мимо городов и населенных пунктов, то женщины выносили нам молоко, масло, сметану, хлеб и, извините за выражение, яйца», — сказал Буденный пионерам. А что касается нас, старшего поколения, здесь в зале его изобилия, к которому я с полным правом себя отношу, то нас ведь покалечили чудовищно. Нам десятилетия внушали, что все наши нормальные части тела, все наши нормальные отправления, все, что ниже пояса, это неприлично. Я вам в этой связи напомню старый анекдот, уверен, что многие его знают, и как раз вот про это, как одна дряхлая старушка страдала всякими болями, недугами, и никто ей не мог помочь. И кто-то ей сказал: «Сходи, бабушка, к гинекологу». Она пошла к гинекологу, молодой врач-специалист ее осмотрел, нашел причину ее боли и недомоганий, помог. Но уходя, она ему сказала: «Милый, а мать-то твоя знает, чем ты здесь занимаешься?» Ну и вроде все. Чтобы с этой темой покончить, я вам только хочу сказать, что ведь на самом деле наше ухо, привыкшее к невероятной пластичности русского языка, с наслаждением ловит любую неприличность, если ее можно уловить. У меня товарищ сидел в лагере, по соседству со мной, мы только в ссылке узнали, что сидели рядом. У них в лагере жил еврей-бытовик, что-то украл у себя на заводе. У него была фамилия Райзахер, так у него была кличка Меняла. Ну все, я вас честно предупредил, я могу читать стишки. Смотрите-ка, первую подборку я прочту грустную. Она про наш век, который кончается, про столетие, которое было достаточно непростым. Подборка эта называется «В замыслы Бога навряд ли входило, чтобы слепых вел незрячий мудила». Знаете, в прошлом году в Минске прочитал этот заголовок, и вдруг получаю из зала записку: «За мудилу ответишь, Лукашенко!» Вот я еще что забыл, а на самом деле это существенно. Смотрите, друзья, значит, по-моему, уже сказал Сеня про записки. Значит, пишите записки, чтобы наше общение было более полноценным и интересным, и для вас, и для меня, кстати, то пишите, пожалуйста, записки. Отвечаю на абсолютно любые вопросы с полной готовностью, на любые. Ну, вообще, очень люблю записки. Мы, на самом деле, так сидим, что если кто-нибудь хочет, пожалуйста, поднимайте руку и спрашивайте. Но я уже давно знаю, что человеку проще написать записки. А записки я люблю, знаете, потому что лет 30 назад испытал смертельную зависть. Был еще жив Утесов, а у наших семей была общая знакомая. И она пошла к Леониду Иосифовичу в гости, и он ее развлекал, показывая записки от своих слушателей. Одну она принесла, она ее выучила наизусть, и я ее выучил, в книжку вставил. Потрясающая была записка от женщины. Записка была такая: «Я хотела бы провести с вами ночь, и чтобы небу стало жарко, чертям тошно, и я забыла, что я педагог». Прошли годы, я приехал в Израиль, стал забывать свои стишки, и записки стал получать, и я их сдуру выбросил. И мне одна приятельница, она сильно старше меня, хотя это трудно себе представить, она была, знаете, известной виолончелисткой еще в 50-е годы. Она говорит: «Галька, не будь идиотом, не выбрасывай записки. У меня за всю мою концертную деятельность всего одна записка, и я на нее смотрю и плачу от сентиментальности». Записка того стоила. У нее такой простой одесский говорок, она говорит: «Гарька, представь себе, 50-й год, у меня сольный концерт. Я выползаю на сцену, ставлю виолончель между колен и начинаю на ней пиликать. И вдруг из зала записка». Старшие наверняка помнят этих вылащенных конференций 50-х годов. Фрак, манишка, бабочка. Он закричал в голос, какая у нас культурная советская публика. «На музыкальных концертах шлют записки, я ее сейчас оглашу». В записке было написано: «Завидуем местоположению вашего инструмента. Группу моряков». И я с тех пор стал собирать записки. Вы знаете, записки бывают поразительные. Во-первых, в каждом зале в России я получаю 5-6 записок, хозяйственных, строгих, густо настоянных на Солженицыне. Среднее содержание такое. Игорь Миронович, если все евреи уедут, то как мы обустроим Россию? Я их успокаиваю, как могу, говорю, не надейтесь, там вот всякие слова. Ну вот такие. Записки бывают очень странные. Если записка с точкой в конце, то это хула или хвала, ее можно пока отложить. Если вопросительный знак, я ее читаю. И вот тут попадаешь в дикие ситуации. В Челябинске, получая записку, уже прочел. Как бы вы ответили на такую записку? «Не вас ли мы видели в Париже в Лувре в 94-м году?» Очень горжусь тем, что холодно и мгновенно ответил, что меня. Я все свободное время стою там в виде мраморной женщины без рук. Больше они ничего не спрашивали. В Минске 2 года назад получил изумительную записку, очень теплую. Знаете, она явно была написана с акцентом, поэтому я вам ее с акцентом и воспроизведу. «Игорь Миронович, получаю удовольствие от ваших стихов. Оно было бы большим, если бы зал отапливался. Рабинович». Записки бывают не только вопросительные, хвалебные, бывают записки дико хулительные. В Саратове получил записку от одного старика, явно старческий такой крупный неровный почерк. Он мне написал: «Мне стыдно за вас, представители Израиля, и за еврейскую молодежь, сидящую в зале, в то время как вы со сцены употребляете название злачных мест, в скобках жопа». Еще замечательная записка была за эти гастроли, вот явно я не зря приехал, записка была такая: «Игорь Миронович, я не еврейка, а мне смешно, это нормально?» В Германии, я езжу раз в год в Германию, объезжаю 10-12 городов, если будут про это какие-нибудь вопросы, с удовольствием и с готовностью, так сказать, отвечу. Вдруг в Дюссельдорфе получил замечательную записку в стихах. «На губермана без оглядки раз в год случается, и этот вечер словно блядки пусть не кончается». Вы знаете, я отвечаю на записки, у вас впереди все первое отделение, и антракт. Я отвечаю на записки в начале второго отделения. А в конце второго отделения я уже очень много лет читаю, освежая там стишки, главу о старости и связанных с ней неприятностях. И вот как-то в Питере ответил уже на все записки, уже читаю главу о старости, вечер плавно катится к концу, и вдруг записка, я ее взял из чистого любопытства. Оказались дивные стихи. «О, Гарик, я в своих объятиях тебя истерла бы в муку. Как жаль, публично ты признался, что у тебя уже ку-ку». Ну все, мне с этой темы очень не хочется уходить. Я вам все-таки одну записку еще расскажу из своей коллекции. Очень ее люблю. По-моему, это высокая российская проза. Без обращения, в Питере было написано: «Не ваш ли это тонкий лирический рассказ, который кончается словами «догоню, убью к ебени матери»?»